Шамдра Тишебе. Галахот трех недель. Есть Мингагим, что в эти три недели не пьют вина и не едят мясо. Те, кто это нарек, нарек. Мейкер один по закону, можно есть мясо, можно все делать, пить вино в больших количествах все три недели. Начиная с первого ава, Мишених Насав, Мимоатим Басимха. С момента, когда начинается Рош Ходеш Ав, уменьшают радость. В чем это выражается? В первую очередь, это нельзя есть мясо, нельзя пить вино. Займемся пока мясом и вино. Есть люди, у которых существуют различные болезни. В этой ситуации, зависит, конечно, от болезни, надо спросить раввина. Но бывает ситуация, что до седьмого ава можно разрешить есть мясо. Как, например, моей жене я разрешал, я помню, когда была какая-то очень тяжелая очень беременность, и очень гемоглобин упал, ей сказали обязательно B12 упал, и сказали обязательно есть мясо, то седьмого ава мы разрешили ей есть мясо. Печенка там тоже требуется. Такая ситуация бывает. Значит, надо знать, бывает не только во время беременности, бывают самые разные болезни, которые могут быть. Но без всяких болезней, в обычной ситуации, вот первого ава не едят мясо и не пьют вина. Дальше. Следующее, что нам нельзя делать с Рош Ходеша, это стирать одежду и надевать постиранную, даже заранее свежепостиранную одежду. То есть для того, чтобы можно было менять одежду, верхнюю одежду имеется в виду, надо ее надеть на какое-то время, 15-20 минут, общего шиура нету, до Рош Ходеша. Сразу сапоги. Да.
Может, длинно поэтому. А Рош Ходеш на этот раз шабат.
Да. Шаббат можно одевать чистые одежды.
То есть этот шаббат можно.
Мингак Вильнинского гаона, это махлокис, но мингак Вильнинского гаона, что можно в шаббат надевать себе гдей шаббат.
То есть этот шаббат потерян, с ключами уже будет совсем чисто, ну хотя бы на два шаббата.
Следующий шаббат, две одежды, следующий шаббат можно одевать. Нет никакой проблемы. Шаббат можно одевать. Нельзя в шаббат, или можно, это шило, в шаббат готовить одежду на завтра. Надеть ее на 15 минут, чтобы надеть завтра. Это проблема, потому что я махин, микодыш, лыхоль. Я делаю хахону. Поэтому если я надеваю на пол шабата, не для того, чтобы лахина, а для того, чтобы носить, я могу остаться в этой одежде и после шабата тоже. Это беседа. Теперь, значит, это подготовка одежды. Надо приготовить какое-то количество одежды, чтобы этот вопрос не возникал. Что еще? Стирать нельзя. Даже одежда, которую собираются надеть после Тиша Б'Ава, тоже нельзя стирать. В эти 9 дней. В 3 недели можно, в 9 дней нельзя. Соответственно, стиральная машина будет экономить электричество. Что? Стирать с первого до девятого нельзя даже то, что собираемся надеть после девятого. Есть ли ситуация, что ребенок, который пачкает одежду в невероятных количествах, то можно стирать. Потому что просто невозможно надеть не технически напастись. Дальше. Что еще нельзя делать в эти дни? Слушать музыку, играть на музыкальных инструментах. Это в эти дни с 1 до 9 нельзя. Память о разрушении храма делают такой зефир. Магнитофоны тоже не включают, не слушают. Лымайса это относится не только с 1 до 9, я неправильно сказал, это относится с 17 тамуза до 9 ава. Это я забыл. Что с 17 тамуза есть исур, играть на музыкальных инструментах, петь, слушать, кроме шаббата. Петь можно, без музыки. В шаббат тоже можно петь, и тоже без музыки, но уже не из-за траура, а из-за шаббата. Соответственно, без музыкальных инструментов, это не пение, это пение называется. А не музыка. Да. Это можно делать. То еще что-нибудь, какие-то вопросы возникают с музыкой и так далее. Музыка это обычно больная тема. Нет. Есть здесь разные ситуации. Если мара занимается музыкой для того, чтобы обучать ученицу, и для нее это вопрос парноса, то можно. Можно ли это делать ученице, я совершенно не уверен. При этом. Маре это делать можно. Ученица, например, ученица ребенок, которая учится до бат-мицвы, то пашется это можно, она не факт, что любит эту музыку и так далее, родители заставляют, у нее, может быть, симхи от этой нету, никакой тогда за беседер гамор. Если же это уже более взрослая после бат-мицвы девочка, которая это очень нравится, она уже довольно прилично играет и серьезно повышает свой уровень, то здесь может быть проблема. Для девочки. Для Мары проблемы нет, а для нее это вопрос парноса. Поэтому это можно делать. Петь, я еще раз повторяю, что можно в любой ситуации, шаббат, кольшикен и так далее. Вопрос с мытьем. Понятный вопрос с мытьем. Значит, существует мингагим, который макиле творится с роли за жары, чтобы мыться. Дальше Аколь Фииньян надо смотреть, потому как происходит это. Но в любом случае, дай губай дамиг даже для того, чтобы за него немножечко пострадать. Каждый, кто находится в Вавилуте и Иерушалайме, он захе увидит Бейт-Мигдаш построенный. Иерушалайм, который будет обнуя. Поэтому Бапаштус, любая вещь, которая связана с Вавилутом, обычно Вавилут макилит, но мыться нельзя с Рош Ходеша. В пятницу, я не помню, когда Рош Ходеш.
В шаббат
или в эрев? Или в эрев? Не знаю, я не помню календаря, не могу ответить.
Я смотрела.
Ну, вы смотрели у вас календарик. Вот сейчас мы узнаем точно. Ло Ешмияк дала мирая. Не будет услышано и больше, чем увидено. Мне почему-то кажется, что не так. Рош Ходеш в Йом Шиши.
Нет, эрев Рош Ходеш, ну вот, Алек уже...
А, Рош Ходеш, значит, в Йом Шиши можно помыться. Нету проблем. Да, помыться, переодеться, нету никакой проблемы. Для Свардим, Талаха для Свардим, что у них весь Исур Тишеймим отсутствует. У них есть Шавош и Тишебиав Хальбутахо. Неделя, на которую падает Тишебиав. В данном случае это только один Тишебиав. И можно мыться до упора. И стирать тоже. Поэтому существует такая шутка о том, что Свардим, они кушают китни в спейсах, потом моются в 9 дней, а потом в течение месяца считают слихот весь год и шилу. А мы считаем слихот много меньше. Лумайса, здесь разные мингагим, и коли хат фи мингаго, соответственно, зависит от того мингага, который мы приняли. У нас приняли, в основном, естественно, принят мингаг ашкеназим, соответственно, нам это несколько более тяжело. Окей. Бапаштус нет. Но опять же, зависит от того, если это делается для получения гана какое-то просто, какое-то удовольствие, от салфеток, мне кажется, что это трудно, то нет. А если, чтобы уменьшить грязь, то это не проблема. Лымайся, если у человека есть грязь, запах и так далее, он может помыться нормально тоже. Это можно делать, то есть человек должен лицтер сам, но не лицтер окружающих, скажем так, галох лымайся. Поэтому, соответственно, дальше надо немножечко задумываться над этим. Могут быть разные ситуации. Перед шаббатом, не перед шаббатом эриф рожа шходыш, а перед шаббатом 8 ава, перед шаббатом 8 ава нужно обязательно помыть ноги, руки, голову горячей водой без мыла. Без мыла. Но горячей водой. Понятно, что это неприятно. Все эти 9 дней, они сделаны для того, чтобы человеку было плохо. Никто не пытался сделать нам хорошо в эти 9 дней. Сам Тиша Б'Ав значительно более легкое испытание, чем 9 дней. Дальше. Я еще раз повторяю, что есть Минагим, который макилит. Говорят, что варится с роль невозможно иначе. Если есть на что ли смог, Гизун Тергей, пожалуйста. Но если есть сар, то есть сар. Если нет этого сара, то нет никакой необходимости, то этого делать нельзя. Дальше я знаю очень многих, особенно американцев, которые макилят полностью, ежедневно, по несколько раз в день, горячей водой и так далее. Я не знаю, если у них на что ли смог или нет. Нижнее белье наук. Надевать новое, чистое и так далее, без всяких проблем, его не надо перемеривать. Есть что-то другие тоже, но так наук у Барух Амисраэль. Дальше.
Ну, извините, просто сейчас холодная вода, но очень достаточно приятная.
Я не сказал, что можно мыться холодной водой.
Я
этого не говорил. Обратите внимание. Нет. Женщина, которая идет в Микву, моется полностью, нормально, так как нужно делать хафифу со всеми деталями, с горячей водой и т.д. Шаббат для мужчин, которые ходят в Микву каждый эрев шаббат, они могут пойти в эрев шаббат в Микву тоже, окунуться. Но здесь вот действительно нужно это сделать в холодную воду, если он в состоянии влезть туда. Для вас не очень актуальный вопрос Микву в эрев шаббат, так что пропустим его. Тоф. Вода, что это немножечко тяжело. Бапаштус, нету никакой разницы. Дальше, если это необходимо по каким-то причинам, то можно и горячий тоже, и с мылом тоже, если это необходимо. Если это не необходимо просто, потому что тяжело не мыться, так это сделано для того, чтобы было тяжело. Для этого это сделано. Я еще раз говорю, дай губайдамикдаш дейтабэдова. Стоит быть мигдаш этого. Дальше думайте, если это невозможно, те или иные причины, то если это вопрос, который вы не стопки, вы можете спросить Рава. Если у вас нет сафека, то это можно. Дальше немножечко Рабоним нам оставили возможность самим задуматься. Ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда можно и нужно мыться. Окей. То. Я, например, хожу в микву каждый эрев шаббат в течение года, пропускаю только ту микву, которая, когда я зимой на семинаре в прорубь, я не ныряю. У меня была такая идея нырять в прорубь на семинаре. Я очень привык к микве, я решил, что я могу простудиться, и это Исур Гомор делать, потому что не только Мисаканат, Махала и так далее, не очень. В крайнем случае, у меня будет 2 дня насморк, но потому что я приехал туда зарабатывать деньги, мне платят какие-то деньги, и мне Исур входит в ту ситуацию, когда я могу заболеть, больше шансов, чем другое. Поэтому эти 2 раза я не окунаюсь в микву, остальные разы я окунаюсь. Я спросил Рав Ильяшу, он сказал, что вода мне можно окунаться перед этим, ну, в холодную воду. Я опять же видел в микве, как мужчины окунаются в очень горячую воду, и не вижу никакого гетера этому. Элэмкен, логично, что они халим и так далее. Есть минхагим, хасиды больше макилят, литовские меньше макилят. Свардин в этом году совсем просто, но вот такая вот ситуация сложилась. Окей. Есть еще по этому поводу вопросы? Нету. Курить, как я вам в прошлый раз говорил, что нельзя в тишебе, а в первые полдня, а вторые полдня можно. Может быть, вам это не актуально, но вопрос может возникнуть, кто-то об этом заговорит и так далее. Нужно знать этот вопрос. В Тише Биаф нельзя полоскать рот, нельзя умываться, нельзя мыть руки только до Кишрея Сбаата, до вот этого места. Что еще такое? Напоминайте мне, будем вместе вспоминать Галоху. Лицо не моют тоже. Значит, что делают? Делают утром. Утреннее омовение рук, кишрея сбата, пальцы. После чего берут, чуть-чуть стряхивают воду, когда пальцы влажные, но не мокрые, протирают глаза. Это можно делать. Кала, невеста, все 30 дней после свадьбы может умываться. Чтобы не опротивить мужа. Надо знать, что есть такая галаха. Что еще у нас есть такое? То же самое в Йом-Кипр. Обувь, совершенно верно. В Тише Биаф нельзя носить кожаную обувь. Есть еще тот, который говорят, что надо просто быть босиком. На хук надевать какие-то резиновые обувь и так далее. Так принято, так все делают, с Эдергамо. Шикзера была именно на кожаную обувь.
Не читается утром Шиасали Кольцерхи.
По некоторым мнениям, в связи с тем, что Вильнинский Гаон считает, что броха Шиасали Кольцерхи, одна из утренних брахот, установлена только на обувь, то поэтому есть халким на это. Но Вильнинский Гон считает, что не надо благословлять с утра Шиасали Кольцерхи. Соответственно, это броху не говорят в Тише Биаф. После этого пост Тише Биаф, сам пост, начинается с вечера, с захода солнца. Смотреть, как дошкие в календаре, это не очень сложно. Нет, не как заканчивается. В этот раз как заканчивается шаббат, это неверно. Шаббат у нас всегда заканчивается с тосефет шаббат, с добавлением шаббата. Соответственно, обычно третью суду мы затягиваем до выхода звезд, а то и позже. Здесь это не так. Третья суда должна быть закончена со шкии, до шкии. Минуты, 2-5 до шкии, до захода солнца. Я не знаю точно, когда заход солнца, мы это можем прикинуть. Этот шаббат, но это будет еще несколько недель, поэтому лучше не прикидывать. Это примерно в этот раз было 7.53. Значит, в следующий раз это будет где-то 7.45 и так далее. Не в следующий, а вот правильно Тише Биаф, примерно 7.45, но надо посмотреть в календарь. Потому что я не подумал, что это надо сделать. Сейчас мы это коллективными усилиями сделаем, правильно? Нету шкии, не может такого быть. Шкии нету только в Ленинграде в белые ночи. Шкии есть, это хохой у меня. Да, шкии проще.
Ну, плюс час, 7.55.
Почему час? 40 минут.
Нет, здесь правильно придет. 6.56. У меня нормально, по-моему.
Что?
6.55 зажигание, 8.14 исход. Правильно, сейчас
уменьшается. Значит, 6.55 зажигание, нам говорят, соответственно, прибавим к этому 40 минут, получается, что в 7.35 шки. Значит, до 7.35 в любом случае надо закончить кушать. Есть еще одна чисто техническая трудность этого, того, что в шаббас мы объедаемся и так далее, но перед постом очень хорошо почистить зубы, в шаббас это сделать нельзя, и в пост тоже. Соответственно, хорошо прополоскать рот, чтобы не оставалось еды во рту, это просто облегчает немножко пост. Полоскать, например, но до шки. Все это должно быть сделано до шки. После этого начинается цом Тише Биаф. Цом Тише Биаф, порядок поста. Есть некоторая трудность, что сделать с обувью. Потому что обувь нельзя поменять до исхода субботы. В шаббат надеть траурную обувь нельзя. Соответственно, мы остаемся в обуви до Цейт Каховин, только после этого меняем обувь. Как можно быстрее после этого. Но не меняем обувь со шкии. Кушать мы перестаем, а обувь мы меняем только когда... Седер, но если это делается с тем, чтобы оказаться в трауре, то это не совсем правильно. Это получается типичная рахона. Поэтому этого не делают. Можно остаться босиком, если люди ходят дома босиком, такое бывает. И так далее. Но надеть специально обувь тишебя в шаббат, это неверно. Это отхила. Значит, обычно это делается в момент, когда перед самым Марием, перед самым походом в синагогу, я не знаю, вы ходите в синагогу в Тишебиаф или нет, места вы ходите в Тишебиаф, много народу ходит в синагогу. Значит, меняется обувь. После этого идете в синагогу или не идете в синагогу, Марьев и так далее. После этого читается Магилат Эйха. Магилат Эйха. Если вы идете в синагогу, то вы слушаете, как считается Магилат Эйха в Миньяне, из Могилы и так далее. После Магилат Эйха есть кинот. Кинот Лайла Тишебиаф. Поскольку на Мусей Шаббас добавляется одна кина, еще одна кина добавляется. Кинот от слова плач. Кина это плач. Кинот это плачи. Где рассказывается в этих кинах и вечерних, и утренних, рассказывается о всех событиях, которые происходили во время разрушения храма, во время осады, первого храма, второго храма, несчастья, которые происходили. Совершенно замечательные истории рассказываются. У вас, думаю, что не хватит иврита для того, чтобы понять, что там написано нормально. Потому что это написано такому средневековому. Иврите, который совершенно изменился, не современный, не язык Торы, не язык Геморы, а какой-то такой, еще в стихотворной форме. Примерно что-то такое лагардель, как слово о полку Игорев на древнеславянском языке, который тоже мы слабо поймем сегодня. Поймем, но в оригинале это будет несколько тяжеловато сделать. Здесь кинот тоже довольно тяжело. Есть кинот Мифурашим, Миварим, в которой есть подсрочный перевод на современный иврит. Он значительно упрощает эту ситуацию и имеет смысл, может быть, подглядывать хотя бы какие-то количества кинот. Если по-русски даже есть. Если по-русски я не знал, что существует кинот. Вот. И, соответственно, тогда это может помочь понять Рахиба Маяскина, о чем еще идет речь в кинот. Это может немножечко понять. Задача этого дня это не такой, как в Йом-Кипре. Это совершенно обратный пост тому, что такое Йом-Кипр. Суть Йом-Кипра это тшува. Цом, который горем тшува. Суть Тишебиава это цом, который горем кина. Бехи, плач, вой. Не знаю, вот. Тоф. После этого иногда в синагогу устраивают какие-то драшот, можно остаться, послушать и так далее. После этого идут и ложатся спать. Никаких веселых разговоров в общежитии там и так далее не должно быть до полуночи, как это обычно происходит, как я думаю. Но до полуночи это необычно, обычно до утра и так далее. Это не время, когда надо делиться общими впечатлениями и так далее. Это время, когда надо переживать. Значит, многие люди делают это очень мишубах, немножечко трудно с транспортом и так далее, подъехать к отелю. Потому что лечь в 10 часов вечера обычно мало кто ложится, особенно после шабата, в котором наверняка немножко поспали. Соответственно, есть некий там подъехать к отелю, там помолиться и так далее. Может, позже возвращаетесь. И это место, где стоял бы домикдыш, это немножечко помогает Леорер как-то. Там понятно, что сумасшедший дом, невероятное количество людей, доехали до него с ЛС. Тем не менее, это занимает какое-то время, и при этом занимаешься мицвой. Это так. Захотите, захотите, нет, нет. Дальше с утра обычно встают позже, чем обычно, на шахмус. По разным причинам это делается. Одна из причин в том, что поститься мы не очень умеем, и чтобы раньше не вставать. Не надевается талос и тфилин для мужчин, для того, чтобы не было тех вещей, которые украшают человека. Трау, авилут. Молится шахрис. Там прямо в кинот, в любом издании кинот будет шахрис. Некоторые места шахриса пропускают, я не буду вам говорить, потому что вы не так владеете. В кинот все это указано. Вот, молится, читается крест Тора, после этого длинный-длинный кинот, который обычно затягивается, их сокращают, потому что если их не сокращают, то это до завтрашнего, а их немножко сокращают и читают до хацот. До хацота, начиная с вечера, с начала поста, не сидят на высоких стульях, сидят на полу, на подушках и так далее, на стульях не выше 3 тфахим, 30 сантиметров по сидению, чуть меньше, не выше. До хасота. В хасот можно пересесть, сесть на нормальный и так далее. То после хасота молится минху, и после этого начинается уже некоторое облегчение, поскольку день начинает заканчиваться. Можно сидеть, можно курить для тех, кто курит и так далее. Какие-то минимальные облегчения существуют. Спать в Тишебиа после Хацота можно. До Хацота нет. Опять же, если человек плохо себя чувствует, вадой лучше спать. Вадой. Но если человек нормально себя чувствует, то вполне можно после Хацота лечь спать в любом случае, чтобы протянуть какое-то количество времени. Только я не рекомендую сразу в Хацот ложиться спать, из-за того, что потом, когда встаешь, уже очень тяжело функционировать. Лучше потянуть немножечко, просто чисто физически, лучше лечь попозже спать, и тогда, соответственно, ближе к посту встать. И так далее. Зел. Просто так. Лацум – это не означает голодать. Лацум – это значит поститься, переживать по поводу разрушения храма, вспоминать его и так далее. Утром, в принципе, не считается в Миньяне книга Эйха, но принято читать самостоятельно, изучать книгу Эйха. Учить Тору в Тише Беав нельзя. Тише Беав – а единственный день в году, когда нельзя учить Тору. Потому что Деврей Тора, Месамхим, они делают симху. Кроме тех разделов Торы, которые приводят к Несимхе наоборот. То есть Магилат Эйха, примерно две трети книги Ирмиягу, которая тоже не приводит никакой симхе. Много-много кусочков книги Иова, которые тоже не приводят. Ну и несколько геморов, две-три геморы, которые тоже, но которые вам не актуальны. Гемора Маэт Котен, гемора Гитин Назикин и гемора Сангедин. Три гемора, которые можно учить, все остальное можно учить только вот эти три места в Танахе. Иов, Ирмиягу и Эйха тоже. Эйха написано Ирмиягу. Кимован больше учит Эйха, поскольку это совсем кремянное разрушение храма. Два-три слова про кенот, который читается с утра. Буквально два-три слова, потом перейду к тому, что я хотел по Икар говорить. Во время кино считаются разделы, которые призваны для того, чтобы заставить нас немножечко поплакать. Переживать. Если есть кино с русским переводом или с еврейским переводом современным, то вы поймете, о чем идет речь. Если нет, там рассказывается, перескажу одну совершенно неаппетитную кино, но тем не менее пересказываю. Кино рассказывает о том, как евреи во время разрушения храма, храм уже был разрушен, или шла война, я не знаю точно, в какой день это происходило, они скрылись в пещере. И там постепенно умирали от голода. И каждый день кто-то из них выходил на поиски пищи. И должен был найти какую-то еду. Поскольку еду найти было невозможно, он приносил труп, который он находил, и они его съедали. Они умирали от голода, пикох, нефиш, дахим. Однажды один человек вышел и нашел только одно тело, тело своего отца. Он пришел и сказал, что он ничего не нашел, отправили другого, и тот пришел в его тело, и он, значит, вместе со всеми ел своего отца. Подобного рода кинот – это содержание большей части сейфа кинот. Просто чтобы понять, нас никто не хотел, чтобы нам было в этот день хорошо. Нас хотели, чтобы мы каким-то образом пытались понять, где мы находимся. Потому что каждое поколение, в которое Бет-Мигдаш не построено, оно повинно в тех всех оверотах, за которые Бет-Мигдаш разрушен. И ломается. Надо плакать в этот день. Другая кино рассказывает о том, как Асара Харугей Малхус. 10 человек, которые были убиты Малхутом. Она в другом варианте пересказана в Йом-Кипр, когда мы молимся. Раби Акива, Раби Ишмель и так далее, которым пришли Малхус и сказали, что Рома, и сказали, что вот вы продали ваши главы колен, родоначальники колен, продали одного из 10 продали одного в рабство, Иосефа продали в рабство. Что Тора предписывает человеку, который продает другого человека в рабство? Они ответили, что Тора предписывает смертную казнь. Тогда он сказал, вы будете отвечать за то, что сделали ваши отцы. И я выбрал вас, потому что от того времени до вас не было никого, кто был рауй для этого, кто был годился для этого. Вы единственный, кто рауй для этого. Они обратились через Урим Ветумим, Раби Ишмель надел Урим Ветумим, спросили Всевышнего, так это или нет. Всевышний ответил, что так. И их по очереди убивали самыми разными способами. И подробно кино рассказывает, как именно их убивали. Раби Акива привязали к столбу и разрывали тело крюками на куски, он читал Шма. Раби Ишмель, он был очень красивый, Коэн Годоль, его увидела дочка Кесаря и попросила оставить его в живых. Кесарь отказался. Тогда она, добрая женщина, хотела, чтобы как-то... Она спросила, чтобы снять у него маску с лица, лицо снять, отрезать до того, как убивают, чтобы осталось такое красивое лицо. Понравилось он ей. Значит, ему связали лицо, и когда дошли до места, где он надевал тфилин, раздался крик, и он умер в этот момент от боли. И так далее. Кина рассказывает много таких. Каждого из десяти она рассказывает, как это происходило. Одного завернули, Раби Ханина бен Тардиона, завернули свиток Торы, положили, обложили холодной, мокрой ватой, для того, чтобы он медленнее сгорал, и подошли вместе со свитком Торы. Ученики его спросили: Раби, что ты видишь? Что все по фаргесе было. Ученики смотрели. Что ты видишь? Он говорит: я вижу, как свиток сгорает, а буква улетает, как Кодеш Барух Ху, наверх. Тогда палач спросил его, что будет, если я тебя убью для того, чтобы быстрее, чтобы ты не мучился. Обещаешь ли ты мне Алам Габа? Он ответил, что да. Он его проколол копьем, и ведь Сабат Коли сказал, что Раби Ханина бен Тардиона с его палачем заманил Лахай Алам Габа. Он давился Алам Габа обоим. Местам разные Алам Габа, я так предполагаю. Но, тем не менее, этот палач получил Алам Габа. И так далее. Про всех 10 человек рассказывается эта история. Имеет смысл, конечно, может быть, не столько читать со скоростью пулемета, что там происходит, сколько попытаться какие-то вот из этих вещей понять. И совсем замечательная кина о том, как Нашим, ну это даже в Ирмияу сказано, о том, как Нашим убивали и варили своих детей для того, чтобы не умирать от голода. Кормили своими детьми и сами ели своих детей и так далее. Ирмияу задает этот вопрос прямо в эхе. Это примерное содержание кинос. Я рассказал те кинот, которые я сейчас помню, которые на меня произвели больше впечатления. Там их очень много, их штук, я не знаю, 100, 80, я не знаю, сколько штук. Там сади с чем-то, 90 с чем-то этих кинот. Я не все помню. Ну вот такое примерное содержание самых производящих впечатлений. Человек должен об этом думать в Тиша Б'Ав, Лемайса. Это его функция Тиша Б'Ава. Теперь немножко перейдем к книге Эйха. Содержание, если нету. Я нагнал на вас некоторые депрессии. Но, в общем, это и требуется в Тиша Б'Ав. Я не увижу вас больше до этого времени, поэтому хотел сейчас вам рассказать. Стоп. Теперь немножечко более весело. Тоже относительно более весело. Содержание книги Эйха. Эйха. Ирмияу задает вопрос Эйха. Начинается. Эйха и шеф Бадат Аир, Рабатай Ам, Хайтала Нидан. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, который превратился в ниду, отлученную. Ниду, слово ниду, это отлучение. А? Город отвергнутый. Тот город, который был некогда многолюдный, он превратился в отвергнутый. Эйха. И каждая глава книги Эйха начинается с этого слова Эйха. Что такое Эйха? В принципе, что означает Эйфо? У нас есть Масойра. От всех, кого угодно, что первый раз слово, которое встречается в Торе, оно отражает название этого слова. Нет. Нет, не Каин. Слово Эйха действительно Аека. Это слово, которым Кодеш Барух Ху поприветствовал Адама после того, как Адам ел от дерева познания добра и зла. Аека. Вемар Рашем Аека. И ответил ему Адам, я услышал голос твой, который когда ты скрылся, потому что я раздет. А Кодеш Барух Ху говорит, а кто тебе сказал, что ты раздет, значит, ты ел от дерева познания добра и зла и так далее. То, Аека, что такое, что это означает, это слово Аека, которое Адам Аришон впервые услышал от Ашема, и что означает это Эйха, которое Ирмияу обращается к нам несколько десятков раз, а мы так и не понимаем, что он от нас хочет. Аека, Эйха. Известно много майс на тему слова Аека, известно майса, наверное, вы слышали, хасидские майсы это приводят всегда. Когда первый Любавический Ребе находился в Петропавловской крепости в тюрьме, к нему пришел офицер какой-то русский и спросил его, как понимать эту фразу Торы. А Кодеш Барух Ху знает все. Он обращается к человеку с вопросом, ты где? Адам ему говорит, я спрятался. Они играют в прятки. Мапшат. И тот ему ответил, что Хашем спрашивает Адама, где ты? Тебе столько-то лет, у тебя была одна миссия, вот ты ее потерял. Так же тебя сегодня, тебе 47 лет, и чего ты достиг, так же тебя спрашивает сегодня Хашем. И дальше, естественно, по хасидской истории дяденька убежал срочно делать шубу и так далее. Но история истории, а Лемайса вопрос к Адаму Аришону, подай в этой хасидской массе, истолкован абсолютно верно. А Кодеш Барух Ху спрашивает человека, где ты? Что означает вопрос, где ты? Эйх. Что означает этот вопрос? У тебя была миссия. Мицва не есть от дерева познания добра и зла. Охранять сад и обрабатывать его. Ты потерял эту мицву. Человек создан для того, чтобы исполнять мицву. Единственная мицва, ради которой ты был создан, ты ее кинкель. Какой смысл в твоем существовании? Мы с вами уже обсуждали, придется к этому вернуться еще раз, что Адам и Хава, когда они ели от дерева познания добра и зла, они ели это не просто так. У них была кавана, у них были намерения, у них были планы, при которых они это делали. Делали это бы кавана гмура. Они считали, что Акодыш Барагу создал мир для того, чтобы мы в этом мире были его шутафим, сотрудники, соратники, для того, чтобы доделать мир, для того, чтобы завершить его. У нас существует определенная функция в этом мире. Оставим сейчас нас, Бейнатайм. У Адама, Ришона и Хава существует определенная функция для того, чтобы что-то сделать в этом мире. Суть, для чего сделан этот мир, это для того, чтобы человек в нижнем мире построил жилище для Акодыш Барагу, чтобы Шехина пребывала в нижнем мире, для того, чтобы Ликадеш Шем Хашем, осветить имя Всевышнего. Вот это освящение имени Всевышнего, которое должен сделать Адам, оно является работой нашей до сих пор тоже. Это единственная наша работа. Только нам дали немножко другие драхим для этого, чем Адам решил. Теперь возникает вопрос. Рав Деслер об этом пишет. Возникает вопрос, когда... Не знаю, как еще лучше начать, чтобы это растолковать самому себе хотя бы. Кидуш Гашем — это понятие очень такое объемное понятие. Осветить имя Всевышнего. Помните, когда Ам Исраэль выходит из Египта и находится около моря, то они входят в море, проходят через это море, а египтяне гибнут в море, и Ам Исраэль хотел сказать Галу. А Малахея Шарет сказать, не Ам Исраэль, Ам Исраэль действительно сказал Шира, а Малахея Шарет хотели тоже сказать Шира. И сказал им Всевышний: мои творения гибнут в море, а вы говорите Шира. Думаете, они хотели сказать Шира, потому что Ам Исраэль спасен. А Кадош Барух говорит: есть люди, которые погибают, а вы говорите Шира. Кадош Барух сами только что ухайдакал, так вот прямо скажем. Чего он хочет от Малахея Шарет? В чем их ошибка? Седер, но он их упрекал не за то. Они хотели сказать Шира за то, что евреи спасены. А Акодыш Барух сам спас евреев. Значит, нужно было их спасти. Какой у них уровень назов бы на тайне? А почему его не устраивало то, что они хотят сказать Шира? То есть, для того, чтобы Кидуш Гашем был полным, цельным, стопроцентным, должно остаться ни одного человека, для которого будет неясна его функция на земле и функция Всевышнего в этом мире. Когда имя Всевышнего будет освящено полностью, это должна быть ситуация, когда в мире не будет никакого гестер по ним, никакого сокрытия имени Всевышнего. Будем ощущать, понимать на уровне, который был у Адама Ришона до того, как он ел от дерева познания добра, и чуть-чуть выше. Все население земного шара должно будет подняться. Иначе мир останется несовершенным. Останется что-то в мире, что не целостно, что не полно. Поэтому мы не можем сказать, что был Кидуш Гашем. Другими словами, если где-то в канаве лежит пьяный дяденька Вася, который напился, потому что он только это умеет делать, это его работа последние 30 лет, и он лежит пьяный и не знает о том, что освящается сейчас имя Всевышнего, и он не освящает имя Всевышнего, то мир несовершенен. Нравоем на самом деле. Теперь следующий вопрос. Где больше совершенен мир? Кто больше осуществляет Кидуш Гашем? Какой-то очень большой Талмид Хохам, который сидит и учит Тору целый день, 24 часа в сутки. Или дядя Вася, который вдруг проснулся и перестал пить, как он всегда делал, и сделал что-то позитивное, подумал о Гошеме. Где кидуш Гошема будет больше?
Дядя Вася.
Понятно, что дядя Вася. Потому что... Понятно, почему. Таким образом, чем в большем зевеле, грязи и так далее мы находимся, чем больше освещается имя Всевышнего. Адам Ришон, понимая это, хотел есть от дерева познания добра и зла, чтобы опустить этот мир как можно ниже, и чтобы оттуда он мог освящать имя Всевышнего. У него был гам в этой каване, изъян в этой каване, который у него был, заключался в том, что он хотел освящать имя Всевышнего сильнее для того, чтобы моя роль в мире была больше. То есть, это накуда эгоизм, это то, что все испортит. Из-за этого это произошло. Ломается, никому не важна его роль, важно осветить имя Всевышнего там, где мы находимся. Нам не нужно падать для того, чтобы потом подниматься. Нас этого никто не требует. Наоборот. Но в тот момент, когда они ели от дерева познания добра и зла, они действительно сделали то, чего они хотели. Они опустили мир над Мадрегой очень-очень низкую по сравнению с той Мадрегой, которая была раньше. Если раньше Нахаш говорит с Адамом Ришоном извне, и говорит, а правда ли, что говорил Гошем, не есть от дерева и так далее, то теперь Ецергора, тот же Нахаш, вошел внутрь каждого из нас, и мы говорим изнутри, я хочу и так далее. Это стандартная работа Ецергора. Зе Нахаша Кадмани, зе Ецергора, зе Малагамавит. Это одно и то же. Теперь мир изменился таким образом, что если раньше человек знал, что хорошо и что плохо, Весь вопрос сделать хорошо и сделать плохо, но сфикот у него не было. Он всегда знал, что вот это хочет Гошем, этого Гошем не хочет. Теперь пришлось писать целую поэму Маяковского для того, чтобы объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. И не очень понятно, тем не менее. После поэмы, после пятикнижия, всех томов Гемора и так далее, если нас спросить какой-то вопрос, вот в этой ситуации делать так-то и так-то, то зачастую мы не можем ответить на этот вопрос. Нам надо идти к Раву спрашивать, и Рав далеко не всегда знает, и так далее, и так далее. Происходит это потому, что Адам ел от дерева да товара. Человек ел от дерева познания добра и зла. И добро и зло слились вместе. Они переплелись. И теперь мы никогда не знаем точно, что хочет от нас Гошем. Для того, чтобы это узнать, нам нужно пройти через весь лимут Тойра, понять это и понять, где рацион Гошем заключается. И лымайся сделать это невероятно трудно, как мы регулярно знаем. Одно из названий дерева Эцда Тохара – это Илан де Свека, дерево сомнений. До сих пор Свека не было, теперь у нас есть постоянный Сафек. Можно выйти из положения, когда у нас есть Сафек, можно дойти до этого уровня. Но у нас каждый раз на бегу спрашивают Рав Ильяшева, что Рав Ильяшев, что нам надо делать в этой ситуации, так-то или так-то, так-то или так-то. Есть люди, которые не находятся на Сафеке постоянно. Тот же Рав Ильяшев, ему не надо каждую минуту бегать и спрашивать Рав Ильяшева, потому что у него Рав Ильяшев сидит дома. С ним все в порядке. Но ломается человек, это Илан де Свека. Вся Тора, которую мы учим, заключается в этом, если вы постоянные махлокисы и так далее, и так далее. Это то, к чему мы привели этот мир. А Кодыш Балюгу приходит к Адаму и спрашивает: Аека, где ты? У тебя была мицва, у тебя была функция Кидуш Гошема. Ты опустил себя в совершеннейшую грязь, в состояние, когда невозможно понять, что тебе надо делать в каждую следующую секунду. Аека, где ты находишься? Вопрос, который звучит Эйзейтахен. Как это возможно? Эйх. Аека переводится обычно как «где». Но мы с вами уже знаем иврит, вы учили. «Где» на иврите – это «эйфо». Это не «аека». «Эйфо». «Аека» происходит от слова «эйх». «Эйх». Как это возможно? Где ты оказался? Где? В смысле как? Как это возможно? До какого уровня ты дошел? Как возможно существование мира? Адам решен в тот момент, когда он ел от дерева, и мир изменился. Мы с вами говорили, что слово «мир» Хаулам происходит слово Хейлем, сокрытие, это одно и то же слово. Мир – это сокрытие, то место, где Всевышний сокращает свое влияние, свое восприятие, наше восприятие его, в том месте возможен мир. Есть много аламот. Каждый из этих аламот, начиная с самых верхних, которые мы даже примерно не представляем, что это такое, до самых нижних. Это разные степени скрытия имени Всевышнего. Имя – это гашпо, проявление. И каждый раз эти миры находятся все ниже и ниже. Наш мир – это самый низкий из миров. И в тот момент, когда Адам Ришон и Хава ели от дерева познания добра и зла, этот ГЛМ вышел на такой уровень, что Адам Ришон перестал полностью понимать, он был полностью мивельбан, он не понимал, как в этом мире возможно существовать. И это то, что спрашивает его Акодыш Барху. А Ека, где ты? Как это возможно? Эйх зе и тахен. Как возможно существование такого мира? Мира, где можно перепутать между Акодыш Барху и Ецар Гарой. Если вы помните, когда мы читали, обсуждали свиток Эстер, то мы говорили о том, что в свитке Эстер ни разу не употреблено имя Всевышнего. Где, если написано слово «мелах», то имеется в виду «мелах малхей амлахим акодыш барагу» – «царь царей Всевышнего». Если написано «мелах ахашвирош», то имеется в виду «эсахара». Теперь задумайтесь, что происходит. Книга, где одним и тем же словом называется и акодыш барагу, и эсахара. Может быть, большее сокрытие лица Всевышнего. Сокрытие это началось в то время, когда Адам ел от дерева познания добра и зла. Дальше оно увеличивалось с каждыми поколениями, и мы очень стараемся, чтобы мы не остановились на достигнутом. Мы его увеличиваем, это сокрытие. Но есть какие-то моменты, когда оно увеличивается драстично, переходит в новый уровень. Первый раз это было во время, когда ели от дерева познания, второй раз, когда сделали золотого тельца, третий раз, тот раз, о котором пророчествует Ирмияху, это когда был разрушен храм. Шехина исчезает. Три раза в году каждый человек должен был прийти в Иерушалаим, появиться в Бет-Мигдаше, принести карбонот. И не то, что у него возникали, не было даже, не то, что вопросы, я даже не знаю, как это сказать, не было никакой возможности подумать о том, что кто-то может подумать, что нету Акодыш Барух. Такой идеи не могло возникнуть. Человек приходил в Бет-Мигдаше, ощущал Всевышнего. Все, и вот три раза, когда он приходил, он ходил, хватал на целый год с процентами. Не было никаких проблем. У него была своя Ецер ха-Ра. Он думал, что, может быть, Акодыш Бругу можно служить посредством посредников, ангелов и так далее. Авойда Зойра, это да. Но идея того, что может оказаться ситуация, когда я вообще не ощущаю Творца, такая идея никому не могла прийти в голову. И вот за много лет до разрушения храма Ирмияу сообщает нам о том, что это будет. И говорит Алека, Эйха. Эйха Бадат Ешеваир. Как одиноко сидит город. Одиноко от кого? Там остались тысячи людей. Одиноко от Шехины. Тот город, где пребывала постоянная Шехина, все, ее нету. Спрашивает Ирмияу, Эй Зейтахен. Как это возможно? Как возможно существование мира, когда мир опустился настолько, что даже Шехину мы не чувствуем? У нас этот вопрос не возникает. У нас, бля, иногда все нормально. Мы не привыкли, мы просто не знаем, что такое может быть. Поэтому мы чувствуем себя замечательно в этом мире. В общем, положа руку на сердце. Мы не ощущаем, что нам чего-то не хватает. А Ирмияу к нам обращается, чтобы мы поняли, чего нам должно не хватать. Хотя бы на каком-то уровне. Понятно, что мы не можем этого прочувствовать, поскольку мы никогда не ощущали Шехину. Но, тем не менее, можем понять, что мы упали настолько, что даже вопрос Ирмияху мы не в состоянии понять. Те люди, к которым Ирмияху обращался, они слышали этот вопрос. Не понимали, как Ебамая скинуть, чем мы занимаемся, о чем идет речь. Ирмияху говорит, что такой мир не может существовать. Он, Ирмияху, не мог понять, как этот мир может существовать. Эйх! Как? Какой смысл в этом мире, когда... Ладно, мы уже опустились так низко, что мы не понимаем, где добро, где зло. Ладно, что мы служим Авойде Зойре, что само по себе непонятно. Но как можно дойти до ситуации, когда может возникнуть, а вы догадываетесь, что такая ситуация возникает каждый день, человек, который может сказать, что Акодыш Баруху нету. Как это может быть? Как может возникнуть, человек его не ощущает настолько, что такая ошибка возможна? Это вопрос Ирмияу. На каждом поколении этот вопрос звучит немножко по-разному. Звучит он одинаково, но толковать его надо немножко по-разному. Эйх зейтахэн, эйх. Ирмияу ставит вопрос намного более острым, на самом деле. Я комментирую одно слово «эйхи». Одно слово. Оно повторяется несколько раз, но это то, что меня интересует сейчас. Мне кажется, что это поможет нам понять вообще суть Тиши Биава, поэтому я хочу только на нем сейчас и тракать. Адам решен. Ест от дерева познания. А Кодыш Баруху приходит к нему и говорит, Адам, ты сделал не совсем хорошо. Это было не гуд. Что делает Адам Аришон первым делом? Ну, понятно, как положено, что я вообще тут ни при чем, жена виновата, это понятное дело. Жену ты мне дал вообще, о чем разговор, она мне предложила от дерева кушать, вот я и покушал, окей. Разобрались с этой ситуацией. Жена валит на Нахаша, Нахаш виноват, Нахаша наказали, жену наказали, Адама наказали. Наказание мы примерно представляем, в чем состоят. Что происходит после этого? Наказание сделано. Что делает Адам Аришон после этого? Он тоже постится. Его пост продолжается 130 лет. В день. 130 лет поста. Местами ночью он ел. Но каждый день, ни разу днем он не поел. Небольшая еда, которая позволит ему не умереть от голода, и после этого снова пост. Все. Давид тоже постился, поскольку он говорил, что хатати... То, Давид очень похожий на Адама в этом плане, потому что сам Адам, в слове Адам зашифрована цепочка. Алиф далит мем, Адам, Давид, Машиах. Расширить его. Давид – это связующее звено между Адамом и Машиах. Давид Амелах – это шорш шельшуа. У нас сейчас не... Окей. Это отдельная судья. Адам... 130 лет находится в посту. Отдаляется от жены. Не получает никаких удовольствий от жизни. До тех пор, пока к нему не приходят Ада и Цила и говорят о том, что у них Дин Торы с Лемехом. Лемех от них. Они отдаляются от Лемеха. Лемех привел Бейздин. Они говорят, что Лемех убивает и так далее. Адам говорит, что вы не правы, вы должны делать миссу при Эрви. Они говорят, а ты тогда как? Он принял эту Тану. И вернулся к Хаве и прекратил пост. Но 130 лет постоянного поста для того, чтобы литакен тот хет, который он сделал. Теперь вопрос ребром. Он исправил этот хет?
Нет.
Это Адам решен. Маасей де Адам. Когда Гемора в трактате Могила рассказывает нам о том, что были несколько очень красивых женщин, перечисляет их и говорит, что Сара, одна из самых красивых из них была Сара, и спрашивает Тосуса, почему, собственно, не перечислена Хава? Ведь... Приводит Мидраш, что Сара перед Хавой, как обезьяна перед человеком. Почему же Хава не перечислена как красивая женщина? Отвечает, что когда говорится про Маасей да и Гашем, мы не говорим просто. Это совершенно другой уровень. Хава это другой уровень. Это Акодыш Баругу делал, она не родилась. Говорится про других женщин. Адам это человек, который сам создан Всевышним. Даже Хава уже была создана из него. Адам это Масей де Адам Митхилава Асов. То есть его уровень это после того, как он умер, когда Авраам зашел в пещеру, он увидел пятки Адама Ришона, которые горели как два солнца. Пятки это самое низкое место у человека, и горят они как два солнца. После этого Адама Ришона. Это Адам. Адам, который, ну, мы даже не понимаем, о чем мы говорим. Его тшува, наверное, сильнее, чем наша тшува. Местам. Он умел лучше делать тшуву, чем мы. Он ее делал 30 дней, 130 лет. Мы делаем иногда один день, но редко так вот. И по возможности спрашиваем, можно ли помыться перед этим. Еще что-то. Лымайся, ситуация. Адам решил, не смог ли так Энат Атхет. Оказалось, что это невозможно. И каждый раз мы падаем все ниже и ниже. То есть нам надо литакен больше, чем Адам Аришон. Возникает простой вопрос. На что нам надеяться? Как мы можем его литакен? Если Адам Аришон не смог. Как мы можем что-то литакен? Нам надо больше литакен, чем ему, мы договорились. Делаем? Окей. Стараемся. Допустим. А как, что толку? Что толку? В чем смысл? Мы можем литакен это? Как это технически возможно литакен? Здесь мы подходим к тому, что вас удовлетворяет ответ. Седер. Меня нет. Здесь мы подходим к тому, что я сказал, что есть разница между двумя постами. Постом Йом-Кипра и постом Тиша Б'Ава. Пост Йом-Кипра, шорош этого поста, Йом-Кипра, это Йом-Рахами, День Милосердия. Человек приходит ко Всевышнему и говорит, я сделал такие-то и такие-то авирот. Бамидат Рахамим, которую ты нам обещал, что ты будешь лить на Экитану Бамидат Рахамим. Прости эти авирот. Прости, сотри их. И Акодыш Баруху стирает авирот. Полного тикана мы видим, что это не дает. Адам решен, у него прошло много Йом-Кипров. 130 его шуве. А всего, я думаю, что остальные Йом-Кипры он тоже постился. Я не читал от него одну Мидраш, но так я предполагаю. 930 лет, которые он жил, я думаю, что все эти 930 лет у него были Йом-Кипры. И это не помогло. Мидат Рахамим, к которой мы обращаемся, которые в принципе должны по идее, она не помогла, ее не хватает. Потому что Рахамим это всегда милосердие, оно всегда состоит из двух вещей. Из хесед, бесконечного добра, которое сливается с Медой Гадин, с мерой суда. Медат один показывает, что не за все можно простить. Есть вещи, которые невозможно литакен. Теперь совсем сильно звучит тот вопрос, который он задал раньше. На что нам можно надеяться? И вот здесь я говорю о том, что есть разница между Тиша Б'Ава и Йом-Кипр. Йом-Кипр – это день, когда мы радостны, мы веселимся. Мы уверены, что Акодыш Баруху и Закрел Тану Бадин. Мы обращаемся к нему с тшувой. Легамри литакен мы не можем. Тиша Б'Ав – это день, когда мы не просим прощения. Нам не надо делать шоу. Шоу можно и хорошо сделать до этого. Но это не день шоу. Ничего страшного, если мы сделаем шоу. Но это не день для шоу. Суть этого дня совершенно другое. Суть этого дня – это плач. Кинот. Мы не молимся, мы плачем. Это разница. Я думаю, что все здесь присутствующие знают Мидраш, очень известный Мидраш, о том, что в Тиша Б'Ав родился Машиах. Мапшат этого Мидраша. Подробный рассказ о том, как какой-то торговец детскими вещами ходил из города в город, пришел в какое-то место там продавать, и какая-то тетенька крикнула своей соседке, что пойди и купи вещи, у тебя же ребенок родился. Она ответила, что я не буду ему ничего покупать, потому что он родился в день разрушения храма. Не буду ему ничего покупать. Она на него была обижена, он не вовремя родился. То Макшат это, этого рождения Машеха в день разрушения храма. В ту минуту, когда разрушался храм, рождается Машех. Акодыш Баруху создал этот мир, и в этом мире участвовали много медот, которыми он их создавал. Одна из этих медот это Медат Один. Медат Один, с одной стороны, это невероятно строгая меда, и мы говорили, что Раби Акива даже не может устоять бы Медат Один. Маши Рабей, но никто не может. Медат Один никто не может устоять. Но с другой стороны, Медат Один это верхняя справедливость. Более справедливого не может быть. Я сделал, я получил. Весь мир создан с каким-то тахлисом, с какой-то задачей. Альпидин, по закону, Акодыш Барагу делает этот мир для того, чтобы мир пришел к какому-то состоянию. Если он этого не сделает, то получается абсолютная бессмысленность всего этого существования. Таким образом, сам Дин требует тикуна, требует исправления. Мера суда – это одна из немногих вещей, когда сама мера суда требует какого-то тикуна. То есть, Акодыш Барагу сотворил мир для того, чтобы мир пришел к этому состоянию. Он это сделал так, что мир когда-то к этому состоянию придет. Когда и как, я не знаю. Адам Аришон не справился. Но Дин требует того, чтобы этот тикун когда-то произошел. Дин – это то, что делает нам все эти Исурим, Тишебя, плач и так далее, и так далее. Это Медад Адин, которого Акодыш Барагу нас наказывает, бьет нас по голове. Само это битье, сам этот плач – это то, что Митакен этот мир. Шувы не хватит. Но Исурим – это то, что их Апер. Так как Акодыш Барагу зарядил этот мир. Что если мы Аль-Ядей Чува не вернемся, то сам Тишебя – это Макор Тикуна. Поэтому Мидраш говорит о том, что Машиах, то есть Геула, рождается во время разрушения храма. Прямо в Тишебя. Потому что по справедливости, по самой верхней справедливости, иначе нет смысла существования всего этого. Элэймкен каким-то образом Тикун произойдет. Поэтому сам Тиша Биав – это шорош этого тикуна. Понимаете? Поэтому даже там, где Тшува не поможет, там, где Рахами не поможет, там, где не поможет Тфила, если мы этого не сделаем, хорошо бы, чтобы мы это сделали. Потому что до сих пор разрешение храма и все кинот, которые мы прочитали, мы видим, что не привели к результату. Тикуна не произошло. Поэтому страшно представить, какие Исурим должны быть для того, чтобы Алиде и Исурим мы получили тикун. Это трудно себе представить. Лучше не думать на эту тему. Но это в какой-то геометрической прогрессии больше, чем то, что произошло во время разрушения храма, чем то, что мы читали в кинот. Но тем не менее, в самом Тишебяве заложено, Бехреях заложено, то, что каким-то образом этот тикун произойдет. Поэтому Тишебяв называется Маэт. Это праздник. У него не говорят Тахну. Мы плачем целый день, но Тахну мы не говорим. Это Маэт, это как регель. Как один из регалим, которые были, как один из праздников, которые были. И нам надо постараться понятно, чтобы шорошем наше избавление был не Тиша Биав и Йом-Кипур, потому что это два принципиально разных поста. Но тем не менее мы должны знать, что если ничего не получается, то Алида и Сурим придет избавление. Но избавление придет, Геула будет. Не хочется, это я могу понять. Но, тем не менее, знать это мы можем. То, теперь, вы знаете, наверное, это Гемора Сангедрин, которая говорит, что есть два мидраша, противоречащих друг другу. Гемора приводит эти две геморы. Первое, что Машиах бен Довид придет на белом осле. Второе, что он придет на белом коне. Одна говорит, что он придет в один месяц, другая говорит, что в другой месяц. И говорит Гемора в лоб лиги. А? Этого Гемора не говорит, насколько я помню. Про ослов помню. И Гемора говорит лоплиги. Эти мидраши мне плиги. Если Амисраэль иске, то он прилетит как на облаке, на белом коне и так далее. Если Амисраэль лоиске, то он медленно придет, но тоже на белом, но на осле. Медленно, долго, но придет. Таким образом, есть два способа привести Машиаха в этот мир, и два способа прийти к Геуле. Тиша Биав – это тот способ, когда другой способ не срабатывает. И это то, что может нам помочь понять этот способ, когда мы поймем Эйха, где мы находимся сейчас, как далеко мы от той цели, которая должна быть поставлена. Это так ли чтение книги Эйха? Книга Эйха, как мы знаем, составлена, все главы, которые там есть, кроме одной, составлена в алфавитном порядке. Алеф, Бейт, Гимел, Далет и так далее. Весь Алеф, Бейт участвует в этом. И мы говорили, что в этой книге не упомянут Хет Мираглим. Я говорил недавно об этом, но в двух словах, это тоже надо вспомнить к Тиша Биаву. Это книга, в которой не упомянут Хет Мираглим, что совершенно невозможно понять Кипшуто. Потому что Мираглим – это то, с чего начался этот Хет. Сама Гзера Тиша Биава началась с того, что Мираглим пришли и говорили дебат Аля Арец, Лошенгора на Арец Исроэль. И из-за этого Ам Исраэль устроил Пхия на одну ночь, и из-за этого у них устроена Пхия на Дарот. И царь Хион, почему это не упомянуто в книге Эйха. Причем есть мидраш, который называет книгу Эйха Магилат Мирагли. Книгой Мирагли называет. Единственный ремис на эту книгу, на Мирагли, существует в том, что П и Айн изменены местами. Алиф Бейт Гимл должен идти Айн, потом П, тут идет П, потом Айн. Мирагли это те, которые Гдиму, П и Айн. Те, которые говорили то, что видели то, что они хотели рассказать, как мы с вами обсуждали. То есть вначале у них было П, потом Ай. Вначале они хотели рассказать то-то и то-то, а потом они это увидели. Мы это обсуждали недавно, когда обсуждали Мираглим. Это очень важная накуда в Тиша Б'Ав. Накуда, которая показывает одну из шарашим, одну из дадим Тиша Б'Ава, о том, что каким образом нам надо прийти к тикуну. Ирмияу задает нам вопрос Эйха. Эйх зейтахен, где вы находитесь, как вы до этого дошли. Я еще раз напоминаю, что каждое поколение, в котором храм не построен, оно повинно во всех авирот, за которые храм был разрушен. Лемайс, он обращается к нам точно так же, как обращался к его дому. Поэтому мы считаем книгу Эйха. Нас призывают посмотреть и увидеть то, что есть на самом деле, а не то, что мы хотим описать. Не только Мираглим это проблема, не только у Мираглим. Это Эйха относится к нам, тот же самый Хэт. Начало Хэта было именно у Мираглим. Проблема, которая состоит в том, что мы видим, как все, в общем, более или менее нормально, нас все это устраивает. Ирмияу поставил свои задачи в книге Эйха написать ее таким образом, чтобы нас это не устраивало. Мы должны это увидеть. И задать себе этот вопрос, как возможно существование в такой ситуации. Значит, это авойда Тиша Б'Ава и плач. Тшува это не авойда Тиша Б'Ава. Тшуву мы должны делать за 3 недели перед Тиша Б'Авом. Тиша Б'Ава плач. Бэхи. Есть еще один акцент Тиша Б'Ава. Я не знаю, насколько это надо сейчас еще одну нагуду входить. Когда было дарование Торы? Лемайса, когда Тора была дана? Та Тора, которая у нас есть сегодня, Йом-Кипа. Скрижали заветов, которые у нас есть сегодня, есть. Которые где-то спрятаны сегодня, они были даны в Йом-Кипа. Первые скрижали завета были разрушены, разбиты. Когда, по идее, Моше Рабейну должен был вручить Тору Амисраэля? Нет. Моше Рабейну в Шивот получил Тору. Первые 2 заповеди услышали все. Остальные заповеди Моше должен передать им сразу через 40 дней. То есть Швайцер Батамус. Следующий Йом Ришон. Швайцер Батамус это должен был быть настоящий день Матан Тора. Соответственно, между Швайцер Батамус и Йом Кипр мы видим, что происходит некая связь. Йом Кипр это тикун того Швайцер Батамус, который должен быть. Через 3 недели после этого должен был быть Тиша Б'Ав. Таким образом, Швайцер Батамус, если вы посмотрите, я возвращаюсь, мы уже это обсуждали, но я решил, что еще одну накуду полезно сказать, потому что про Тиша Б'Ав и Вадай забудете все через 3 недели. А через неделю Швайцер Батамус есть секунд, что что-то вспомните. Ну, тоже. Швайцер Батамус разбиты скрижали совета, которые должны были быть дадены Амисраэлю. Швайцер Батамус сожжена тот свиток Торы, который по одному из мнений написал Эзра Ослойфер, по другому Моше Рабейну. Сожигается свиток Торы. Швайцер Батамус делается первый Авойда Зойра. То есть все лумах Матантора. Все кенегит против Матантора. Все, что могло быть, произошло в Швайцер Батамус. Таким образом, Швайцер Батамус это день, когда мы можем литакен те авирот, которые произошли. Это идет Макбиль параллельно Йом-Кипуру. День Шу. То ломается, что я хотел, все рассказал. Подумайте, какие есть вопросы.